Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Добрый вечер. В эфире программы «Пятый аргумент», в которой главные участники – это, безусловно, вы и ваши голоса. И вот какой парадоксальный факт выяснили социологи. Среди пострадавших от домашнего насилия 75% составляют женщины, но при этом две трети жертв насилия со смертельным исходом, те же 75% – это мужчины. А вот уголовные дела по факту домашнего насилия возбуждаются только в 56% случаев. Этот опрос, исследование это было сделано по заказу Государственной Думы с июля по сентябрь 2019 года. И сегодня в Государственной Думе прошли парламентские слушания, посвященные разработке закона о домашнем насилии. В работе над этим законопроектом приняли участие и правозащитники из Совета по правам человека, где сегодня произошли изменения в руководстве, и Совет Федерации, и Государственная Дума. В Совете Федерации соответствующий законопроект разрабатывается по поручению председателя Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко. И эту группу возглавляет первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Инна Светенко. Что, в чем, собственно, дело? Я вам напомню, что в 2016 году в Государственную Думу был внесен законопроект о профилактике домашнего насилия. Тогда сенатор Елена Мизулина очень активно доказывала, что надо декриминализировать семейное насилие, семейные побои, вывести это из-под уголовной статьи и перенести в административный кодекс. Сейчас, насколько я понимаю, и сенаторы, и депутаты, и вот правозащитники из Совета по правам человека при президенте Российской Федерации пытаются эту ситуацию рассмотреть, ну, хотя бы под иным углом. И, опять же, насколько я понял суть их предложений, сейчас мы все уточним у экспертов, главный вопрос – это вопрос профилактики. То есть как сделать так, чтобы домашнее насилие на этапе вот помыслов о нем исчезло, ну, или минимизировалось хотя бы в нашей жизни. И по этому поводу я задаю вам вопрос. Как вы считаете, виновного в домашнем насилии надо перевоспитывать на свободе или сажать в тюрьму? У меня радикальные методы, все про это знают. Ну, и вопрос вот такой вот заведен в приложении Вести-ФМ. Ну, а у вас есть возможность свое мнение по этому поводу и свои мысли по поводу услышанного от экспертов присылать сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо на смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, ну и телефон прямого эфира я объявлю, когда мы будем его подключать, а сейчас на связи эксперт.
Аргументы эксперта.
На связи со студией Вести ФМ Инна Светенко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Инна Юрьевна, я рад вас приветствовать вновь в эфире нашей радиостанции.
Добрый вечер.
В новом качестве уже, мои поздравления, не имел возможности сделать это лично. Вот. Спасибо. И перед вами стоит задача разработать такой вот законопроект. Скажите, пожалуйста, а мотивация к нему? Действительно ли домашнее насилие в нашей стране проблема очень серьезная, которая затрагивает очень многих людей? И действительно ли нынешние инструменты, которые существуют у нас в Уголовном кодексе, в Административном кодексе, с решением этой задачи не справляются?
Дело в том, что такая задача стоит в Государственной Думе, и там уже многие годы разрабатывают законопроект, связанный именно с домашним насилием, как они его называют. Я считаю, что, конечно, это семейно-бытовое насилие, потому что могут совершаться преступления не только дома, но также и вне дома, но тем не менее людьми, к сожалению, близкими, которые потеряли вот эту вот духовную близость и нежные и трепетные отношения друг к другу. Законопроект касается не только взаимоотношений женщин и мужчин, мужа и жены, а также и по отношению к детям, по отношению к взрослым людям. И в связи с актуальностью этой темы, ну и вы точно так же на своей программе неоднократно обсуждали вот те чудовищные ситуации, которые происходили в жизни только потому, что да, у нас работает уголовный кодекс и административный кодекс, но, к сожалению, у нас не хватает профилактики. именно для того, чтобы предотвратить такого рода преступления. Здесь уже административный уголовный кодекс ничем людям не поможет, потому что это уже по факту совершенного правонарушения или преступления. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, дала поручение создать рабочую группу в Совете Федерации по изучению этой проблемы вместе с органами исполнительной власти и также различными организациями общественными, которые занимаются уже этой темой. И вот столкнулись с тем, что, конечно, профилактика – это, пожалуй, основа того, что нужно делать. Приведу пример. Ведь многих преступлений, даже вот таких громких и резонансных, могло бы не произойти, если бы заранее, допустим, те, кто уже является сейчас по факту потерпевшим, обратился бы вовремя в кризисный центр, оказана была бы психологическая помощь. И в то же время психологическая помощь по проработке была бы и у того человека, который совершает преступление.
Инна Юрьевна, вот я бы сейчас прерву, потому что, с одной стороны, мы с вами прекрасно знаем истории про то, как обращались в полицию, и полиция со словами «ну, ведь пока не убил», что называется, и не приезжала. Или приезжала, уезжала, не забрав обидчика, а через полчаса он все-таки добивал свою жену. Это вот тоже резонансные случаи. Это часть вопроса. Вторая часть вопроса. Да. Вот обратилась она в психологический центр, например. Ей там оказали психологическую помощь. Дальше она вернулась к нему. Кто его заставит пойти и получить тоже там, не знаю, какую-то терапию психиатрическую или там психологическую? Где эти центры для насильников домашних, в которые должны, по идее, обратиться эти люди, чтобы как-то корректировать свое поведение? Это же все вот вещи, которые денег стоят, по меньшей мере.
Совершенно с вами согласна. И вот давайте, раз вы задали как два вопроса, да, так же буду и отвечать. Значит, первый вопрос, связанный с работой полиции. Сейчас у полиции действительно предотвратить правонарушение или преступление нет никаких инструментов, потому что все четко прописано, в какой момент вступает полиция в действие. И, к сожалению, это часто оказывается уже поздно. Да, полицейский, тот же участковый уполномоченный, вправе провести профилактическую беседу, но вы представляете, к чему приведет эта профилактическая беседа, когда накалены эмоции, и начнем с того, что полицейский все-таки не психотерапевт. Второй момент, это важно то, чтобы наделить в том числе и сотрудника полиции некими другими инструментами воздействия и реакции, реагирования на тот момент, когда люди уже находятся в конфликтной ситуации. Но здесь очень важно, чтобы не вторгались в семью, потому что ведь противники этого закона абсолютно обоснованно. Чего опасаются? Того, что вы с супругой, допустим, шли, у вас есть шутка, я не знаю, ну там ударить друг друга по плечу. И в то же время тут же прибежит участковый и скажет: все, кто-то кого-то обидел, давайте там охранный ордер и далее уже по списку. Вот очень важно здесь соблюсти, с одной стороны, защиту семьи и в то же время предотвратить правонарушение.
А тогда давайте поясним, что такое охранный ордер, потому что для нашей страны это все-таки экзотика.
Абсолютно верно. И поэтому я даже к такому термину тоже отношусь с осторожностью. Но вот второй ваш подвопрос как раз и будет касаться охранного ордера. В связи с тем, что, допустим, в Москве и еще в 13 регионах России созданы так называемые кризисные центры, они называются в каждом регионе по-разному, но содержательная часть одна и та же. Когда человек в отчаянии понимает, что ему нужно обязательно уйти, то есть это жертва, и где-то скрыться хотя бы на время, пока улягутся страсти у противоположной стороны, то кризисный центр дает возможность нахождения в круглосуточном режиме в кризисном центре и вместе со своими близкими, допустим, женщина может с ребенком там оказаться, и ей будет оказываться и юридическая помощь, и психологическая помощь, И на самом деле человек, который попал в такую ситуацию, он уже психологически зависим, поэтому необходимо поднимать и его самооценку, и возможность даже обучения психологически оторваться от той и экономической зависимости, и, может быть, даже психологической зависимости насильника. И второй момент – это охранный ордер, который вполне возможно, что как инструмент может предотвратить вот эти вот летальные или увечья для здоровья последствия. Потому что охранный ордер может приписывать возможность общения двух сторон на какой-то период времени, как они могут выстраивать свое общение. Да, кто-то предлагает из законодателей, допустим, жесткую норму, чтобы там не приближался на 50 метров, что заимствовано, в загрубежном законодательстве, но пока не очень понимаю, как это может быть применимо в нашем российском законодательстве, когда порой близкие в прошлом друг другу люди проживают в одной квартире.
Ну и вот, поэтому... я прошу прощения, да. Поскольку не очень много времени, вот это как раз, наверное, главный камень преткновения, потому что я читал предложение о том, что если, например, муж получает такой вот ордер, то он должен съехать с этого жилья, вне зависимости от того, является ли он собственником этого жилья, вне зависимости от того, прописаны ли, скажем, жена и дети, ну, зарегистрированы, хорошо, на этой жилплощади, он должен съехать и как-то там существовать как угодно. И у меня тут же возникают некоторые подозрения, что иные женщины могут спровоцировать своего мужа на некое действие. Например, он кинул стулом в стену, когда она его довела. Тут же выписывается ордер, и он просто выселяется из этой квартиры, а дальше она замечательно живет сама. А он, который заработал на эту квартиру, продолжает там где-то как-то влачить свое существование и при этом обеспечивать ее и детей.
Ну вот все, что вы говорите, конечно же, неконституционно, и это нарушение конституционных прав и собственников, и на, допустим, единственное жилье. Поэтому, конечно, такая норма вот в том виде, в котором вы проговариваете, не может даже существовать. Предлагать как законодатели, так и общественные организации могут абсолютно любые нормы. Но вопрос только в том, как законодатель их будет прописывать. Сегодня проходили парламентские слушания в Государственной Думе, и было высказано большое количество предложений как от общественных объединений, так и от представителей власти, вплоть до сотрудников МВД. И комитет по семейной политике как раз проводил эти слушания. И очень важно было законодателям и я знаю, что Оксана Пушкина ведет этот закон в Государственной Думе, чтобы вот аккумулировать весь тот опыт, и ни в коей мере невозможно, чтобы закон имел неконституционные нормы. Он просто никогда не будет принят. Поэтому
а в таком случае, Инна Юрьевна, извините, но в таком случае получается, что все бесполезно, потому что, действительно, опять, провели с ним профилактическую беседу. Он пришел в тот же дом, где они живут постоянно, они все так же трутся друг от друга боками, все так же возникает из-за этого статическое напряжение, которое в итоге перерождается в динамическое. И дальше вот к статистике, которую я приводил в начале. Конечно, мужики в 75% случаев виновны, но жертвами убийств, возникающих по поводу домашнего насилия, в 75% случаев становятся именно они. И она берет нож и его режет просто. Вот или топором там зарубила, или молотком ударила. Потому что если их не развести, ну а что? Тогда, да, все по Конституции. Мы не нарушаем конституционную норму относительно собственника. Но мы не снимаем проблему. Мы опять как бы имитируем заботу о семье. Инна Юрьевна.
Да, я вас услышала, чуть-чуть пропали. Значит, абсолютно поддерживаю ваши опасения, почему, и хочу отметить, почему над данным законопроектом столь долго ведется работа. Потому что определить те нормы, которые, с одной стороны, будут защищать семью, а с другой стороны, вот не будут попирать нормы и права того же семейного кодекса, и стоять на страже интересов семьи очень сложно. Почему так долго проводятся и различные круглые столы, и слушания по этой теме? Для того, чтобы именно сделать закон, который будет не на бумаге, а он будет реально действовать. Да, я с вами совершенно согласна, что необходимо хотя бы на время развести противоборствующие стороны, для того, чтобы хотя бы остудить пыл и не довести до отчаяния. Но именно поэтому я и говорю о том, что очень важна профилактика. А профилактика – это в том числе и создание кризисных центров, когда есть возможность подумать, посоветоваться со специалистами, как-то немного собрать и отформатировать все свои мысли и эмоции. И это очень важная работа. И почему и охранные ордера – как институт совершенно новый для России предлагается. Но я бы с большой осторожностью говорила о вот таких нормах, как не приближаться на
10 метров или на 50, да.
Да, потому что есть риск того, что невозможно будет администрировать такую норму, и она, к сожалению, окажется просто декларацией.
А вот смотрите,
будем работать дальше.
Когда вы говорите про кризисные центры, я знаю, что очень часто, ну вот любой законопроект, его предлагают, он проходит слушание, дальше он отправляется на согласование в правительство, в том числе и в регионы. И регионы как раз очень активно говорили о том, что нет у нас денег на строительство, оборудование этих кризисных центров. И в это все упирается. Я сразу заговорил про деньги. Кто будет финансировать все эти затраты, как психологические службы, так, собственно, и строительство кризисных центров. Потому что если все это скинуть на региональные бюджеты, то будет вот то, что есть сейчас. 13 богатых регионов себе это могут позволить, а там сколько-то бедных регионов, нипочем себе такую роскошь, как кризисный центр для женщин, позволить не могут.
Абсолютно поддерживаю ваши опасения, поэтому в случае принятия решения и проработки этого вопроса о необходимости создания таких центров в каждом регионе, конечно, потребуется финансирование. Поэтому это возможно и как государственная программа, и возможность адаптации неких центров, которые уже существуют в каждом регионе, под именно тематику семейно-бытового насилия. Здесь различные варианты возможны для всех субъектов, в том числе и как там единый государственный стандарт. Но вот сейчас самое главное – начать ту работу, которая важна с точки зрения написания самого законопроекта, потому что сегодня даже на парламентских слушаниях как раз и говорили о том, что никто еще не видел сам законопроект как некий документ, с которым можно работать дальше и говорить уже о том, он плохой или хороший, какие нормы прописаны, а какие нет. Поэтому законодателю еще нужно много работать для того, чтобы это выросло в готовый законопроект.
Хорошо, тогда мы будем ждать от вас, в том числе, такого законопроекта. И я думаю, увы, но жизнь заставит вернуться к этой теме еще даже не раз. Спасибо большое. Инна Светенко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, была экспертом в нашей программе. Точка зрения законодателя, по крайней мере, вы услышали. Теперь можно уже приступать к высказыванию ваших точек зрения на эту проблему. Слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495-8495-232-15-59. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь. Писать сюда можно в WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63, либо используйте смс-портал, смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста присылайте, я буду их читать. И вот вот что вы пишете. Например, из Москвы. Из каждого утюга о семейном насилии. Чего добиваются? Может издать сразу закон, запрещающий вступление в брак, и насилия не будет? Например, вот такое. Очень много сетований по поводу того, что не приводится статистика относительно частоты случаев домашнего насилия в зависимости от обеспеченности семьи. Этот законопроект еще одна попытка ювенального лобби получить возможность разрушения традиционной семьи. Вот, например, такие вот точки зрения высказываются. Послушаем Константина. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я вот последнее сейчас услышал фразу, что в зависимости от социального статуса семьи дело все в том, что, ну, вот просто к тому, что сейчас сказали. Независимо от социального статуса в семье происходит вот это вот бытовое насилие, что в семьях с низким социальным, скажем так, обеспечением и статусом, что в семьях, где достаточно высокосоциальный статус у людей, у членов семьи, это насилие происходит, в том числе и, в принципе, в более обеспеченных семьях это более развито. Я почему это говорю? Потому что я этим долго в свое время занимался по роду своей деятельности. Ну, сотрудник милиции в давнем НАПИСе. Вот. А по поводу того, что говорил эксперт, просто хотелось бы задать вопрос, когда они последний раз выходили на землю и беседовали с людьми, у которых это социальное насилие происходит. И почему оно происходит, и как происходит. Упомянули участкового, да, участковый, конечно, практически должен работать, но уже получив сигнал. Дело все в том, что изначально всю эту проблему нужно поднимать по насилию в семье с момента фактически создания семьи. С ними работать, с этими людьми должны все, и социальные в том числе органы, которые должны постоянно отслеживать эту ситуацию.
Константин, вы знаете, я бы с вами согласился, если бы вы не начали так вот глубоко копать, и тут я сразу возражу. По поводу того, когда надо начинать с детства, вот родился ребенок, и он видит модель, в которой существует его семья. Родители должны воспитывать. И вот я абсолютно убежден, что воспитывать должны родители. И если там папа не позволяет себе поднять руку на маму никогда, а мама не позволяет себе быть стервой и провоцировать папу, то, в общем, у ребенка будет меньше шансов использовать домашнее насилие в качестве инструментов разрешения своих семейных скандалов. Ну, мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Пятый аргумент.
Продолжаем программу. Сегодня в Государственной Думе состоялись слушания, посвященные разработке законопроекта о профилактике домашнего насилия. В нем приняли участие законодатели из обеих палат парламента, сотрудники различных ведомств, представители 23 регионов страны. И там, помимо всего прочего, была озвучена и статистика, которую собрали социологи по заказу Государственной Думы летом этого года по поводу домашнего насилия. Я напомню, 75% пострадавших от домашнего насилия – это женщины. Две трети жертв насилия со смертельным исходом, те же 75% это мужчины. Ну и уголовные дела по факту домашнего насилия возбуждаются только в 56% случаев. Остальные по разным, на разных этапах теряются. Вот так вот говорится в сообщении парламентской газеты, посвященной этому событию. Ну и понятно, что далеко не все обращаются, особенно после того, как статья «Побои, домашнее насилие» была декриминализирована. Сенатор Мизулина, обладая несомненным даром убеждения, всех смогла убедить в том, что если оставить уголовную ответственность за домашнее насилие сразу, то это разрушит семью, а если ограничиться штрафом, который выплатит эта же семья, то все будет хорошо. Мы продолжаем обсуждать эту тему в радикальной постановке вопроса, как всегда, в пятом аргументе. Как вы считаете, виновного в домашнем насилии надо перевоспитывать на свободе или сажать в тюрьму? Вот такие два варианта ответа. Перевоспитывать и сажать. Есть в приложении Вести ФМ, где голосуют наши постоянные слушатели. Ну, куда писать и куда звонить, вы знаете, но прежде у нас на связи еще один эксперт.
Аргументы эксперта.
Адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми, хорошо знакомая нашей аудитории, Мария Ярмуш выходит на связь со студией Вести ФМ. Мария Михайловна, здравствуйте, я рад вас слышать.
Здравствуйте, я тоже очень рада участвовать в этом обсуждении.
Вот вы знаете, мы с вами все время сталкиваемся, как правило, в эфире по каким-то печальным случаям, которые вот произошли, потрясли всех, и вот мы разбираем, что там произошло. Сегодня есть возможность в более спокойной, что называется, манере теоретизировать, потому что законодатель разрабатывает законопроект, как мы только услышали от сенатора Инны Светенко. Предстоит большая работа, есть разногласия между разработчиками, есть позиция Совета по правам человека, скажем, но давайте я вас тоже спрошу вот так же радикально, как спрашиваю слушателей. По-вашему, надо все-таки человека, который очевидно виновен в домашнем насилии, изолировать от общества или все-таки вот направлять его на профилактические беседы к неким психологам?
Вы знаете, я думаю, что все-таки для начала нужно попытаться этого человека изменить. Но для этого общество и государство в первую очередь должно реагировать на любые проявления насилия, когда оно только начинается. Обычно домашний тиран не начинает убивать свою жертву сразу. В этом случае у нас статья убийства, и этого человека, конечно, изолируют от общества и сажают. То есть тут все понятно. Но у нас домашнее насилие начинается сначала с психологического насилия, с издевательства, с оскорбления. И если жертва этого насилия никак не поднимает этот вопрос перед обществом, потому что у нас так в законе прописано, что женщина зачастую получает поддержку только когда ей нанесли уже тяжкие телесные повреждения. А так никто не реагирует. Но если государство пропишет, что даже психологическое насилие, какие-то оскорбления, преследования, угрозы будет пресекаться, первое, что такого человека по заявлению в правоохранительные органы, по заявлению в суд, выгонят из дома на какое-то время, обяжут пройти принудительно психологической помощи и изменения своего поведения, вот такого, которое направлено на решение проблем с помощью насильственных действий. И это первый шаг к тому, что те люди, которые считают, что они могут с помощью насилия диктовать членам своей семьи свою волю, все контролировать, все держать под своей вот этой властной рукой, поможет исправиться, пересмотреть свой взгляд на мир, на жизнь и изменить свое поведение.
А вот смотрите, Мария Михайловна, вот я вам сразу скажу, по поводу того, вот выгонят из дома, я уже этот вопрос вот задавал, и Инна Юрьевна Светенко мне сказала, что вы, это нарушение конституционного права собственника. Если это собственность мужчины, например, ну и неважно, там одного из супругов, то мы не можем позволить себе его из этой собственности насильственно удалить, чтобы, не дай бог, он не приближался там ближе 50 метров к своей семье. Вот это вот один аспект уже сразу, неконституционно. Второй аспект, это вот вы же тоже сразу говорите, она несчастная женщина, а он такой вот насильник-мужчина. А я вам могу сказать, что сталкивался с ситуациями, когда вот эта вот несчастная женщина действительно оказывает психологическое насилие над своим супругом. Она его точит и точит. Наконец он срывается и дает ей затрещину. И тогда он сразу становится виноват. Будет ли право в новом, там, в вашем видении, законопроекте мужчине обратиться за защитой, если она вот оказывает на него психологическое давление и насилует его психологически, доводя до физических действий?
Вы знаете, во-первых, этот закон должен прописывать, я уверена, что он будет прописывать не только насилие в отношении женщин, детей, но в отношении любого члена семьи, который подвергается насилию со стороны другого члена семьи. Это первое. И, безусловно, если, например, с точки зрения, если супруги друг другу трепят нервы, и супруга постоянно, как вы сказали, точит и пилит, и постоянно так себя ведет, я думаю, что там надо обращаться к адвокату и расторгать такой брак. И не надо себя доводить до того, чтобы потом взять что-то тяжелое и эту супругу остановить. Наверное, здесь уже проблема совсем в другой плоскости.
Так вот, понимаете, в чем дело? Я прошу прощения, прерву, потому что, Мария Михайловна, вот люди, которые нас слушают, они вот пишут, это рефрен такой, а что же не разведутся-то? Ну, если так плохо, ну, разводитесь тогда, какие проблемы?
В
Вы знаете, вот в том-то и дело, что мужчине легче уйти в ту ситуацию, если у него сварливая жена. Он взял, развернулся, ушел, поделили имущество, определились с детьми и все. А женщина зачастую, почему мы говорим, что это комплексный подход должен быть? Женщина обычно находится в зависимом положении по отношению к мужчине. Во-первых, гендерное неравенство. Как бы у нас Конституция не эти права и равноправие полов, равное положение мужчины и женщины. Если мы посмотрим вокруг, то мы все равно видим, что в любой стране гендерное неравенство в той или иной мере присутствует. В России не исключение. Это, получается, зависимое положение женщины от мужчины. Дальше экономическая зависимость. Даже сейчас, если посмотрим, сравним мужчину и женщину, мужчина, естественно, гораздо сильнее женщины. Его организм так устроен. Более того, женщина почему не разводится? Она боится потерять мужа, кормильца, отца детей. Зачастую она соглашается со своей вот этой ролью жертвы, и она боится об этом говорить. И общественная какая-то культурная традиция, что надо все ради детей, ради семьи. Но это заканчивается тем, что обычно мужчина так доминирует, что жертва насилия сначала подвергается оскорблениям, потом побоям, потом избиениям, и государство никак не реагирует. Сейчас, тем более, мы знаем, очень много случаев именно происходили в тех семьях, которые и пытались о чем-то говорить, но не видя поддержки со стороны государства, у женщины опускаются руки, и ей развестись очень сложно, потому что она потом преследуется своим бывшим мужем-тираном, и очень много бывших жен пострадали от бывших мужей уже после развода.
Поэтому... А вот смотрите, вот еще один аспект, да. Мария Михайловна, вы сами сказали, культурная традиция. А может быть, действительно, просто в разных странах по-разному. И те лекала, которые замечательно подходят там Соединенным Штатам Америки или даже Германии со Швецией, они сюда не ложатся, потому что мы все читали Александра Николаевича Островского, понимаете, мы читали еще много всяких книг. Мы знаем, бьет, значит, любит. То есть, культурная традиция такова, что это часть нашего культурного кода. Действительно, а что, вожжами по четвергам для профилактики, это нормально, чтобы она знала свое место, просто чтобы соблюдались иерархические отношения в семье, которые и есть скрепа государственная.
Вы знаете, не могу согласиться. Давайте возьмем Турцию. Именно в этой стране в 2011 году была подписана Стамбульская конвенция о защите женщин от домашнего насилия. Именно она, эта страна, ратифицировала эту конвенцию. Поэтому, я бы сказала, что Турция вот такая вот страна, там своя культура, да там, может быть, женщин по 10 человек в гареме было, и там издевались, и так все меняется, мы должны изменяться, другая совсем ситуация.
Мария Михайловна, простите, ради бога, у нас техническая пауза, 6 секунд, и после нее вернемся.
Вести ФМ.
Возвращаемся к разговору. У нас на связи Мария Ярмуш, адвокат. Говорим мы о домашнем насилии и о тех принципах, которые должны быть заложены в основу законопроекта, над которым трудится огромное количество законодателей сейчас в обеих палатах нашего парламента. Понятно, Мария Михайловна, что по поводу там традиции, может быть, я зло шучу. Но наши слушатели вот еще на что обращают внимание. Поскольку домашнее насилие – это не только насилие по отношению к женщине, но и насилие по отношению к детям. И если будет принята норма, что там насильника отца, например, выгоняют из дому или как-то ограничивают его права, то, дети-подростки, зная про эту норму, они же могут злоупотребить. Вот просто там поругался с папой, там не пустил на дискотеку или отругал за то, что куревом пахнет, не дай бог, чем-нибудь еще, там что-нибудь еще в кармане обнаружил. И все, и пошел ребенка, написал, что папа, значит, бьет, насилует, не насилует в сексуальном смысле, а вот насильник такой. И все, и папа пошел не ближе 50 метров к психологу, а ребенок получил возможность отомстить.
Вы знаете, дело в том, что вот эти злоупотребления, они могут только работать, и не только если дети начнут злоупотреблять, жены тоже могут злоупотреблять. Поэтому я убеждена, что при каждом заявлении о домашнем насилии, а иногда я сталкиваюсь, что совершенно без всяких оснований женщины, чтобы выиграть какие-то очки себе, набрать при расторжении брака, при споре о детях, начинают тоже подавать вот такие заявления в полицию, что они подвергались, их избивали. Здесь, конечно, должно быть расследование тщательным образом по каждому заявлению. Все необоснованное, все, что было, будет потом признано оговором или не подтверждено, я думаю, должна быть ответная реакция государства, то есть обязательно привлекать за заведомо ложный донос, как минимум. Но при этом, что такое запрет, что такое запретить кому-то, кто проявляет, действительно будет подтверждено какое-то насилие в отношении членов семьи, не подходить ближе там, каких-то, какого-то расстояния к этому, к своей жертве. Я считаю, что это обосновано, и это защитит члена семьи от дальнейшей виктимизации и от дальнейшего попадания в ситуацию, что будет причинен еще больший вред жизни или здоровью. По поводу детей, но опять же, второй родитель, если поддержит, второй родитель поддержит эти обвинения и будут проведены какие-то расследования, конечно, там надо подключать психологов. Очень часто дети могут играть при разводе в интересах одного из родителей. Все должно расследоваться так же тщательно, как делают наши правоохранительные органы в отношении любых других серьезных преступлений, потому что домашнее насилие – это серьезные преступления, хотя они кажутся сначала, что они такие безобидные, но приводят это все и к летальным исходам многих людей, и к необоснованному потере здоровья, и это опасно. Государство правильно сейчас поднимает.
Нет, по поводу опасно, и... абсолютно с вами согласен. По поводу того, так же тщательно, как расследуются все остальные преступления, и в том же состязательном суде состязаются две стороны, как по поводу всех остальных преступлений, я бы тоже этого очень хотел. Я прошу прощения, у нас действительно очень ограничено время. Спасибо вам за консультацию. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому праву и судам по опеке над детьми, была нашим экспертом. Но вот и теперь слово исключительно вам, дорогие слушатели.
Аргументы слушателей.
Напомню, телефон 232-15-59, код 495, 8-495-232-15-59. Набирайте и выходите в эфир, говорите, что вы думаете по этому поводу. Что вы пишете? Ну, во-первых, поясню, что я не бью по четвергам жену вожжами. Вот это была провокация. Скажем так, ну, меня просят объясниться, неужели я так делаю? Нет, не делаю, но стул однажды в стенку я все-таки метнул. Было такое в моей жизни. Уж не помню теперь, кто был виноват в этой ситуации. 20 лет назад это было. Проблема с домашним насилием не решится принятием законов. Законов предостаточно. Проблема – это организация работы правоохранителей. Вот здесь корень зла, пишут мне из Ивановской области. А вот, например, пенсионер из МВД напоминает, что законодатель... А вот, господа депутаты витают в курортных облаках, Дмитрий, пенсионер МВД. У нас сокращение в полиции, в ГАИ, зарплата в полиции копеечная. Из своего опыта знаю, мент всегда неправ будет. Вот такие вот есть сообщения. 232-1559, код 495. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Добрый. Если у вас работает приемник, лучше его отключить.
Да, радио отключено. Mm-hmm. Значит, сразу скажу, в браке нахожусь 20 лет уже, вот в следующем году будет. На жену вообще никогда руку не поднимал, не принято в семье. Ну и, собственно, не принято было и у моих родителей. То есть, что такое домашнее насилие, я, ну, как бы не знаю просто, честно. Но, тем не менее, по поводу вот этой всей суеты вокруг закона о домашнем насилии, смысл, конечно, это имеет, но в нашей стране реалии, к сожалению, очень жесткие. Первое, что, конечно, вы упомянули, это квартирный вопрос, то есть каким образом будет выполняться, допустим, предписание неприближения к потенциальной жертве. И второе замечание может касаться вот прекрасного комментария вашего эксперта, то, что все должно быть тщательно расследовано. Это в идеале, как у нас наши силовые структуры расследуют некоторые, так сказать, преступления, да, ну, очень-очень так сильно спустя рукава.
Да, но нам с вами сложно об этом судить. Мы же не юристы, и у нас нет всех материалов дела. Поэтому каждый раз я, например, верю решению нашего суда. Поскольку решение суда принято, то значит виновный, очевидно, виновный. Но, правда, бывает, что не всегда. Так, моя жена, бывает, кидается на меня. Мне, конечно, ее удары как слонодробина. Но если я ударю в ответ, то что? Спрашивает меня наш слушатель из Санкт-Петербурга. Вот если вы ударите в ответ, то вам как раз что? А если она на вас кидается и все время бьет, то у вас, после того, как этот законопроект пройдет все слушания и будет подписан президентом, появится возможность обратиться к правоохранителям, чтобы защитить себя от этих ударов, как слонодробина, и направить ее на психологические курсы. Потому что Совет по правам человека, между прочим, предлагает в качестве мер профилактики, я вам зачитаю это, правовое просвещение, профилактические беседы, объявление официального предостережения, что дальнейшее противоправное поведение в отношении близких лиц недопустимо. Это бумага такая специальная. Там будет написано: имейте в виду, что ваше противоправное поведение в отношении близких лиц недопустимо. Дальше. Предупредительные предписания, профилактический учет, профилактический надзор. То есть будут приходить люди и проверять, бьете вы или не бьете. Или там психологически давите или не давите. И, наконец, помощь в социальной адаптации пострадавшим от семейно-бытового насилия и специализированные психологические программы. Я, поскольку страшный скептик, и, в общем, понимаю, что из своего кармана никакой олигарх не будет нам строить кризисные центры и оплачивать психологическую службу. Понимаю, что все это должно лечь опять на плечи либо местных бюджетов, где не очень много денег, ну, за исключением Москвы с бордюрным камнем, вот, либо на плечи семьи, где тоже, как правило, не очень много денег. Поэтому я, правда, скептически отношусь к перспективам радужной жизни после принятия еще и этого закона. Вот «Осанну госпожи Мизулиной» я уже пел сегодня. Я готов спеть «Осанну» любым другим людям, которые в эту проблему попытаются хотя бы решить. Ну, а на вопрос, считаете ли вы, аудитория Вести ФМ, куда надо, на перевоспитание к психологам или в тюрьму домашнего насильника отправить, 57% категорически говорят, что его надо отправить в тюрьму, изолировать от общества.